Глава 6. Служащие дремали за столами Буэнос-Айреской конторы, когда вошел Ривьер. В своем неизменном пальто, в шляпе, он, как всегда, был похож на вечного путешественника и почти не привлекал к себе внимания. Так мало места он занимал. Невысокий, сухощавый. Так подходили к любой обстановке его седые волосы, его безликая одежда. Но люди ощутили внезапный прилив рвения. Зашевелились секретари, начал перелистывать последние документы заведующий бюро, застучали пишущие машинки. Телефонист подключил аппарат и принялся что-то вписывать в толстую книгу регистрации телеграмм. Ривьер сел и стал читать. Самолет, который прибыл из Чили, выдержал испытание. Перед Ривьером проходили события удачного дня, когда все как-то устраивается само собой. Когда донесения, которые облегченно вздыхая посылают один за другим аэропорты, становятся скупыми сводками одержанных побед. Почтовый из Патагонии тоже шел быстро вперед. Он даже опережал расписание. Ветры гнали с юга на север огромную попутную волну. «Дайте метеосводки!» Каждый аэропорт хвастался ясной погодой, прозрачным небом, славным ветерком. Америку окутывал золотистый вечер. Ривьер радовался этому усердию погоды. Где-то в ночи вел битву самолет из Патагонии, но у него были все шансы на победу. Ривьер отодвинул тетрадь. «Хорошо». И вышел из кабинета, чтобы взглянуть, как работают люди. Ночной страж, бодрствующий над доброй половиной мира. Он остановился перед открытым окном и постиг ночь, эту ночь, принявшую Буэнос-Айрес, всю Америку под свои просторные своды. Он не удивился этому ощущению величия. Небо Сантьяго, небо чужой страны. Но самолет идет в Сантьяго, люди по всей линии, из конца в конец, живут под одним бездонным куполом. Вот летит сейчас другой почтовый самолет, тот, чей голос так жадно ловят наушники радистов, еще недавно рыбаки Патагонии видели сверкание его бортовых огней. Чувство тревоги за находящийся в полете самолет ложится грузом не только на плечи Ривьера. Услышав рокот мотора, столичные города и провинциальные городишки чувствуют ту же тревогу. Радуясь, что ночь так чиста, он вспомнил другие ночи, когда казалось, будто самолет погружается в хаос, и спасти его невообразимо трудно. В такие ночи радиостанция Буэнос-Айреса слышит, как к жалобе самолета примешивается хруст гроз. За глухой оболочкой пустой породы теряется золотая жила музыкальной радиоволны. И какая скорбь звучит в минорной песне самолета, который, как слепая стрела, устремляется навстречу опасностям ночи. «В ночь дежурства место инспектора в конторе», — подумал Ривьер. «Разыщите Робино». Тем временем Робино старался завоевать дружбу пилота. В гостинице он распаковал перед Пелереном свой чемодан. Из недр чемодана явились на свет те малозначительные предметы, которые сближают инспекторов с остальной частью человечества. Несколько безвкусных сорочек, несессер с туалетными принадлежностями, фотографию тощей женщины инспектор приколол ее к стене. Так он смиренно исповедовался перед Пелереном в своих нуждах, в своих нежных чувствах, в своих печалях. Раскладывая перед летчиком эти жалкие сокровища, он выставлял на показ свою нищету, свою нравственную экзему. Он показывал свою тюрьму. Но у Рабино, как у всех людей, был в жизни маленький луч света. С бесконечной нежностью он извлек с самого дна чемодана небольшой, тщательно завязанный мешочек. Он долго поглаживал его ладонью, не произнося ни слова. Потом разжал, наконец, руки. «Я привез это из Сахары». Инспектор даже покраснел от столь смелого признания. Его мучили неприятности. Он был несчастлив в браке. Жизнь его была безотрадной, и он находил утешение в маленьких черных камешках. Они приоткрывали перед ним дверь в мир тайны. «Точно такие же попадаются иногда и в Бразилии», — сказал он и покраснел еще больше. Пелерен потрепал по плечу этого инспектора, склонившегося над легендарной Атлантидой. Что-то похожее на стыдливость заставило Пелерена спросить. «Вы интересуетесь геологией? Это моя страсть. Во всем мире только камни были к нему мягки». Рабино вызвали в контору. Он стал грустен, он обрел при этом свое обычное достоинство. «Я вынужден вас покинуть. Господин Ривьер требует меня по весьма важному делу». Когда Рабино вошел в контору, Ривьер успел о нем забыть. Он размышлял, глядя на стенную карту, где красной краской была нанесена сеть авиалиний компании. Инспектор ждал его приказаний. После долгих минут молчания Ривьер, не поворачивая головы, спросил: «Что вы думаете об этой карте, Рабино?» Возвращаясь из мира грез, Ривьер предлагал иногда своим подчиненным подобные ребусы. «Эта карта, господин директор, честно говоря, инспектор ничего о ней не думал. С суровым видом он созерцал карту и чувствовал, что инспектирует сразу Европу и Америку». А Ривьер, между тем, продолжал свои раздумья. «Лицо этой сети прекрасно, но грозно. Красота, стоившая нам многих людей, молодых людей. На этом лице гордое достоинство отлично сработанной вещи, но сколько еще проблем ставит оно перед нами? Однако важнее всего для Ривьера всегда была цель». Рабино по-прежнему стоял рядом, уставившись на карту. Он понемногу приходил в себя. От директора он не ждал сочувствия. Однажды он попытался было разжалобить Ривьера, рассказав о своем нелепом, портившем ему жизнь недуге. Но тот ответил насмешкой: «Экзема мешает вам спать, значит, она побуждает к действию». В этой шутке Ривьера была большая доля правды. Он утверждал: если бессонница рождает у музыканта прекрасные произведения, это прекрасная бессонница. «Вы очень близки с Пелереном?» «Я не упрекаю вас». Ривьер повернулся и, нагнув голову, стал ходить по комнате мелкими шагами, увлекая за собой Рабино. На устах директора заиграла печальная улыбка, значение которой Рабино не понял. «Только Только помните, что вы начальник. — Да, — сказал Робино. А Ривьер подумал, что вот так каждую ночь завязывается в небе узелок новой драмы. Ослабнет воля людей, жди поражения. А предстоит, быть может, тяжелая борьба. «Вы не должны выходить из роли начальника», — Ривьер будто взвешивал каждое слово. «Возможно, ближайшей ночью вы отправите этого летчика в опасный рейс. Он должен вам повиноваться». «Да, в ваших руках, можно сказать, жизнь людей, и эти люди лучше, ценнее вас». Он запнулся? «Да, это важно». Ривьер по-прежнему ходил мелкими шагами. Несколько секунд он помолчал. «Если они повинуются вам из дружбы, значит, вы их обманываете. Ведь вы, лично вы, не имеете права требовать от людей никаких жертв». «Да, конечно». «Если же они надеются, что ваша дружба может избавить их от трудной работы, тогда вы опять-таки их обманываете. Они обязаны повиноваться в любом случае. Сядьте-ка». Ривьер мягко подтолкнул Робино к своему столу. «Я хочу напомнить вам о ваших обязанностях, Робино. Если вы устали, не у этих людей вам искать поддержки. Вы начальник, ваша слабость смешна. Пишите». «Я...» «Пишите». «Инспектор Робино налагает на пилота Пельрена такое-то взыскание за такой-то проступок. Проступок найдете сами». «Господин директор, исполняйте, Робино. Действуйте так, как если бы вы поняли. Любите подчиненных, но не говорите им об этом». Отныне Робино будет с новым рвением требовать, чтобы на втулках не было ржавчины. Один из аэродромов линии сообщил по радио. «Показался самолет. Летчик дает сигнал. Неисправность в моторе. Иду на посадку». «Значит, будут потеряны полчаса». Ривьер обозлился. Так бывает при внезапной остановке курьерского поезда. В пути, когда минуты начинают бежать вхолостую, уже не отдавая своей доли покоренных просторов. Большая стрелка часов на стене отсчитывала теперь мертвое пространство. А сколько событий могло бы поместиться в этот раствор циркуля? Чтобы обмануть тягостные ожидания, Ривьер вышел из комнаты, и ночь показалась ему пустой, как театр без актеров. «И такая ночь пропадает зря!» Со злобой смотрел он на чистое небо, украшенное звездами, на эти божественные сигнальные огни, на луну. Смотрел, как попусту растрачивается золото такой ночи. Но как только самолет поднялся в воздух, ночь снова стала для Ривьера волнующе прекрасной. Она несла в своем лоне жизнь. Об этой жизни и заботился Ривьер. «Запросите экипаж, какая у них погода?» Промелькнули 10 секунд. «Превосходная!» Последовали названия городов, над которыми пролетал самолет, и для Ривьера это были крепости, взятые с бою. Глава 7. Часом позже бортрадист патагонского почтового ощутил легкий толчок. Точно кто-то приподнял его за плечи. Он посмотрел вокруг. Тяжелые тучи притушили свет звезд. Он наклонился к земле, надеясь отыскать огни деревень, похожие на прячущихся в траве светлячков, но в этой черной траве ничто не сверкало. Он с тоскою подумал, что предстоит трудная ночь. Наступление, отступление, захваченные территории, которые приходится возвращать врагу. Он не понимал тактики пилота. Ему казалось, что они скоро врежутся в толщу ночи, как в стену. Теперь он заметил впереди, на горизонте, какие-то едва уловимые отблески, словно зарево над кузницей. Радист тронул Фабьена за плечо, но пилот не пошевельнулся. Первые волны дальней грозы докатились до самолета. Металл слегка всколыхнулся всей своей массой, навис тяжестью над телом радиста, потом будто растворился, растаял, и несколько секунд радист плыл один в ночной тьме. Тогда он вцепился обеими руками в стальные лонжероны. Во всей вселенной радист видел только красную лампочку, освещавшую кабину, и содрогнулся, представив, как он спускается в самое сердце ночи под защитой одной только крохотной шахтерской лампы. Он не посмел тревожить пилота вопросами. Сжав руками сталь, подавшись вперед к Фабьену, смотрел он в его угрюмый затылок. В слабом свете вырисовывалась голова, неподвижные плечи. Большое темное тело чуть склонилось влево. Обращенное к буре лицо омывалось, должно быть, отблесками грозы. Но этого радист не видел. Все чувства, торопливо сменявшие друг друга на устремленном к буре лице, гримаса досады, воля, гнев, все сигналы, которыми бледное лицо пилота обменивалось с короткими вспышками грозовых огней, все это оставалось для радиста непостижимым. Но он угадывал мощь, затаившуюся в самой неподвижности этой темной фигуры. Он восхищался мощью, которая неудержимо влекла его навстречу грозе, но и защищала его. Он знал, что руки, сомкнувшиеся на штурвале, уже пригнули бурю, как загривок зверя. А сильные, пока еще неподвижно застывшие плечи, хранят огромный запас энергии. Радист подумал, что в конце концов вся ответственность ложится на пилота. И, словно усевшись на круп коня, летящего галопом в объятия пожара, радист с наслаждением ощутил материальную, весомую, прочную силу, которая струилась из этой неподвижно застывшей впереди черной фигуры. Слева, как маяк с мигающим огнем, слабо вспыхнул новый очаг. Радист хотел было дотронуться до плеча Фабьена, предупредить его, но летчик сам уже медленно поворачивал голову и несколько секунд смотрел в лицо новому врагу. Потом также медленно он принял прежнее положение. Все те же неподвижные плечи, тот же прижатый кожаные спинки затылок.